банкир в нашей студии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И мы будем говорить о пенсионной реформе и не только. Прозвучали уже тут такие слова требования МВФ. В принципе, это такой рефрен, который разные составы украинского правительства довольно часто последние годы всегда повторяют, когда выходят в информационное пространство. Вам тоже показалось это заметным, да, что вот часто у нас требования МВФ — это такая страшилка. Что на самом деле, да, происходит?
Давай так, страшилка — это скорее, когда выходят разного рода популисты и говорят, там МВФ сейчас задушит всех бабушек в Украине, вот сидят люди в Нью-Йорке, делать им больше нечего, ненавидят они вас. На самом деле, все за два года, все реформы, кроме децентрализации, децентрализация — это отдельно, которые были проведены благодаря МВФ. Ну, там, за редким исключением, это были деньги Европы и так далее, но якорь — это МВФ, меморандум с МВФ, где прописано то, что надо делать. И это единственный стимул, да, утром деньги, вечером стулья, тут наоборот, утром стулья, вечером деньги, но это единственный стимул для власти делать какие-то реформы.
А зачем, тогда вот возникает вопрос, зачем МВФ в продолжении этих историй, связанных со страшилками, потому что они очень заметны в информационном поле, и многие, я думаю, даже наши слушатели читают, видят и слушают это. Почему МВФ заинтересована в том, чтобы Украина проводила реформы?
Ну, МВФ было создано для того, чтобы такие страны, как Украина, проводили реформы и были финансово стабильны. На самом деле, вот иллюзия, которая тянется там с какого-то 19 века, что, например, той же Америке нужно сырье для того, чтобы... Нет, Америке нужно продавать куда-то айфоны. И для того, чтобы айфоны покупались, должны быть люди, которые их могут купить. Поэтому чем богаты будут все люди вокруг, тем легче им будет продать эти все айфоны. А делать их все равно будут в Штатах. По крайней мере, добавленная стоимость будет оставаться в Штатах. Соответственно, были созданы... Ну и плюс финансовая нестабильность, она плохо для всех. Потому что вот есть цивилизация условная, которая доминирует сейчас в мире, цивилизация торговли. Им надо торговать, да? А когда страны богаты, им легче торговать. Когда есть нестабильность, торговать нельзя.
Что если страны, которые проведут реформы, рано или поздно посягнут на добавочную стоимость и начнут продуцировать ее у себя?
Ну, если у них вдруг так получится, то флаг им в руки, потому что это не игра с нулевой суммой, да, то есть не то, что вы забираете, это большая торговля, больше выгода всем. И, ну, трудно представить, что в Украине появится силиконовая долина. В ближайшее время это невозможно. Поэтому так много реформ мы не сделаем.
Хотя вот знаете, чуть больше, чем 3 года тому назад, после Майдана, многие говорили о том, что у Украины есть потенциал стать американскими штатами, европейскими, прошу прощения, штатами.
Да, я не знаю, кто так говорил, честно.
Вы не доверяете таким...
Вы не говорили.
Ну, нет, я не говорил, ну, посмотри, ну, что значит европейскими штатами?
Территории, где есть возможности.
Без... Ну, просто возможности отличаются. В Украине тоже очень много возможностей. Если бы вы приехали вот сейчас там про эмиграцию, все говорили, да, приезжать мыть посуду, это возможность ваша в Нью-Йорке. В Украине вы в том же, там, с теми же данными можете добиться гораздо большего. Это возможности Украины. Но, ну, понимаете, вот даже Китай, даже все, которые сейчас вроде как говорят, доминируют в мире и так далее, все равно деньги всех китайских людей хранятся в долларах в американских банках. И все. Вот пока в Лондон и в Штаты деньги перетекают из Китая, говорить о каком-то любом доминировании любой другой страны вообще не приходится. Поэтому деньги идут туда, потому что там право, там юрисдикция и так далее. И говорить о том, что Украина сейчас так вот раз пройдет реформы и заберет право финансового центра, ну, этого невозможно, да. Мы можем быть даже в случае каких-то очень успешных реформ региональным центром. Пожалуйста, мы никому тогда в мире из топов не будем угрожать.
Вернемся к самому такому большому раздражителю. Почему большому? Потому что политики используют его часто. Все-таки это пенсионная реформа. На днях вице-премьер-министр Павел Розенко сказал, что нет никаких договоренностей о пенсионном возрасте, например. Но я так понимаю, что мы обсуждаем меморандум, который еще никто не видел.
Ну, мы обсуждаем тот слив, который был в прессу. В Украине же все становится тайное, становится явным. Поэтому мы вот обсуждаем тот текст, который слил, который один... На одном из этапов переговоров.
Если говорить о пенсионной реформе, то речь же идет не только о возрасте, да, также идет о системах пенсионного накопления, насколько я понимаю, так или иначе, это все равно Украине нужно.
И Украине нужно и повышать возраст, и вводить второй уровень пенсионной системы. Просто надо понимать, что солидарная, которая сейчас есть в Украине, она уже не работает. Она зарождалась, сколько там пенсий есть? Меньше 100 лет, на самом деле. Пенсии появились тогда, когда было бубы-бумерство, было много людей и мало пенсионеров. Сейчас у нас вот уже это плохо очень работает, а пока что 2,6 работающих на одного пенсионера. Там через 10-15 лет у нас будет 1,5 работающих, 1,5 землекопа на одного пенсионера. Прокормить это невозможно. Поэтому солидарность 7 во всем мире абсолютно. Да, это не украинский кейс. Весь мир вынужден как-то с этим бороться и уходить. И вот солидарная система — это тот предтеча к накопительной системе. Но мы не можем уйти к накопительной системе, пока у нас большой дефицит пенсионного фонда. Потому что там нам нужно еще деньги отвлекать какие-то, чтобы нормальная система, когда вы работаете, вы сами себе собираете на пенсию, а не кто-то вам платит.
Тогда вопрос простой. Как закрыть дефицит пенсионного фонда?
Больше налогов и меньше пенсионеров.
А значит, соответственно, давление больше на бизнес.
Либо
и дольше
пенсионеров.
И дольше работы.
Меньше пенсионеров, вы хотели сказать.
Меньше пенсионеров, да. То есть, на самом деле, повышение возраста и преследует за собой возраст уменьшения вот того дефицита, который у нас сейчас очень большой.
Ну вот смотрите, последние годы, особенно когда повысились тарифы, и стали очень много говорить о том, наконец-то в стране узнали, что оказывается там 60 или разные цифры, да, процентов бюджета съедает пенсионные выплаты. Никого это не удивляет в стране, не ужасает.
Я не уверен про цифру 60%, да, но дефицит сейчас 140 миллиардов гривен. Это большая сумма, очень большая. Ну, и аналогично возникает, потому что, дефицит, да, солидарная система не работает.
Привычка пользоваться чем-то там из бюджета, вот как будто оно возникает там ниоткуда, она существует.
У украинцев нет понимания, что это их деньги, да, что деньги налогоплательщиков, это деньги людей. И, например, то же самое с ФОПами, да, когда кто-то уходит от налога во внутренний офшор, люди их привыкли защищать. Если людям объяснить, что, смотрите, вы платите налогов 10, да, а кто-то платит 0, а потом это все делят пополам и платят по 5 пенсионеру, то есть вы платите за двух, а кто-то не платит за никого. Тогда люди начнут понимать, что, наверное, надо бороться с теми, кто уклоняется от уплаты налогов. И прочие вещи такие. Ну, просто нет восприятия этих денег, действительно нет, как наши.
Мне кажется, что вот бороться с теми, кто не платит налоги методом какого-то публичного осуждения, это вот, я не знаю, когда это станет нашей практикой, поскольку общество воспринимает тех, кто не платит налогов, может даже, публично...
Как более умных, я бы сказала,
публично,
да,
как-то, может, и негативно, но про себя думает, ой, как хорошо, ой, какой молодец, я тоже так хочу.
Ну, хорошо, тогда пусть общество не возмущается, когда у них маленькие пенсии, маленькие зарплаты. То есть тут прямая связь. Да, либо вы умные, либо вы красивые, да?
Это понятно абсолютно, но мне интересно, сколько раз это надо объяснять на пальцах, чтобы это стало не просто понятно, чтобы это заучили как алгоритм.
Ну, никто вам не ответит на этот вопрос. Поэтому пока что это условно украинская реальность, где общество инфантильно и не хочет думать.
Да, двойной стандарт — это наше все. Я напомню, что в нашей студии Сергей Фурса, инвестиционный банкир, и мы продолжим наш разговор. И все, что вы слышите сейчас и услышите еще, вы сможете чуть-чуть позже переслушать на сайте громадскерадио.орг. Если вернуться к заявлениям представителей правительства, то же самое, что говорил вице-премьер Павел Розенко, то же самое говорил и министр социальной политики Андрей Рева. То есть, правительство, по большому счету, не совсем готово пока, как мне кажется. Я могу ошибаться, а вы скажете, что вы думаете по этому поводу. Обсуждать довольно откровенно с обществом необходимость проведения пенсионной реформы.
Ну, правительство
так или
с политической точки зрения, наверное, боится это делать. Но мы помним, что вот когда появился меморандум, также на сайте появился и проект пенсионной реформы, который соответствовал меморандуму. То есть правительство все готово. Правительство понимает, что это нужно делать. Просто нужен кто-то смелый, кто выйдет и публично скажет, что мы это делаем. Поэтому, возможно, будет это все в ином облике. Да, мы не повышаем пенсионный возраст, но мы повышаем пенсионный стаж, вот тот вот, страховой стаж. Да? Это будет означать то же самое, но никто не скажет, что это сакральное повышение пенсионного возраста. Хотя на самом деле... уходить там в 55 лет на пенсию. А в Украине же еще главная проблема, очень много льготников, да? Людей, которые уходят на пенсию в 35-40
лет. Вот эти сакральные... Другой вопрос, эти сакральные категории, да?
Ими пожертвуют, в конце концов.
Ну, это, естественно, надо, наконец, да? Потому что нездоровая ситуация, когда в 40 лет человек в нынешнем мире выходит на пенсию. Но 40 лет, это, по-моему, даже еще не возраст... Это молодой возраст считается.
Ну, возраст поднял.
Да, это молодые люди, да, то есть... И даже в Украине все говорят, что в Украине там живут не так долго... Вот средняя продолжительность жизни, она же на самом деле ни о чем. Температура по больнице, потому что там детская смертность, вот эти все вещи. В среднем, как показывает, опять же, наше правительство, люди живут на пенсии, которые доходят до пенсии, лет 30. Соответственно, говорить о каком-то геноциде, еще чем-то. Вот эти 30 лет — это огромная сумма. То есть люди выходят на пенсию еще фактически будучи молодым по мировым стандартам. И говорить о том, что вот еще 5 лет поработать, и нет, мы не можем, мы погибнем от этого, это неправда. Потому что это молодой человек еще, да, то есть 40 лет очень молодой, а в 60 не старый. И говорить о том, что вот он не в состоянии больше работать, вот может в 50, в 50-х годах прошлого века не был в состоянии. Вот тогда люди жили гораздо меньше. Сейчас люди живут намного дольше. Даже с тем, что мы ругаем нашу медицину, нашу экологию, даже в Украине живут намного дольше. Не говоря уже о том, как люди живут во всем мире. Поэтому это вполне... Вот тут нет ничего такого страшного, да? И на самом деле вот... Для меня бы было страшно, если бы меня отправляли на пенсию в 60, да, ну, я не хочу, да, вот условно.
Ну, про 40 вообще условно речь не идет, да, да, и 40 лет, да.
Ну, куда, ну, человека еще полно должно быть энергии, сил, и главное, что, ну, это неизбежно, потому что нет денег, чтобы он сидел на пенсии.
Ну, вот смотрите, есть же возможность говорить, например, о этих льготных категориях, да, их много, на самом деле, начиная от артистов цирка, о которых мы не говорим, там, или танцовщиков в балете, и заканчивая, ну, кроме военных, там еще есть целая куча бывших полицейских и так далее, да, которые выходят рано. Об этом не говорит правительство тоже.
Оно об этом говорит, на самом деле, если мы посмотрим меморандум МВФ, там, в первую очередь, сокращение там, да, этих льготников. И к этому все придет, вот, кроме военных,
плюс
всех...
спецпенсии у нас еще существуют? Ну, или они уже они урезаны?
Я не знаю, урезаны, но там вот объем не тот, который стоит говорить. То есть, да, это несправедливо, потому что какой-то там коррупционер получает большую пенсию. Но это, его пенсии не хватит всем бабушкам страны, да, то есть это несопоставимые цифры. Поэтому, да, это несправедливо, да, но говорить об этом, ну, окей, у нас Конституция не запрещает забрать у них эту пенсию, на самом деле, запрещает. Поэтому, в первую очередь, льготники урезаются, да, это сразу там плюс 20 лет. Очень многие люди получают. Потом повышение возраста всем более там на 5 лет, да, это. А потом уже, конечно, переход к накопительной системе.
Ну вот кто-то говорит, что пока мы будем производить все эти трансформации с пенсионным возрастом условным, да, то это так быстро дыру в пенсионном фонде не закроет.
Быстро нет, там по графику, по-моему, закрывало там к 2024 году.
Ну, то есть это не такой процесс, который даст плоды прямо сейчас, а плоды нужны.
Ну, плоды будут постепенные, да, потому что постепенно будет дефицит этот сокращаться. И надо понимать, вот опять же, почему постепенно, ну, потому что вот вы собирались на пенсию, да, вам говорят, еще 5 лет. Так, ну, тяжело, да, это вроде как неправильно, все такие решения должны быть все-таки плавными, да, там, поэтому прибавляется там по 3 месяца, по 5 и так далее. Это разумно, на самом деле. Хотя там... С точки зрения там, кровожадных банкиров, конечно, лучше сразу всем поднять, всем в 70 лет и так далее. Но это не работает, да, и в социальных моделях это не работает. Поэтому постепенное повышение. И да, дефицит уйдет не скоро.
Означает ли это, что вот эти переходные годы усилится давление на бизнес? Потому
нет,
что
не
дыру нужно закрывать.
Не означает, потому что ну, вот в этом году усилилось давление на бизнес или нет? Просто, что ресурсы, которые могли бы потратиться там, на инфраструктуру, еще куда-то, они отвлекаются на вот эти вещи.
То есть все это время они и дальше будут отвлекаться? На самом деле.
Частично, да. Ну, плюс тут очень сложно прогнозировать, потому что если у нас пойдет рост экономики, у нас там совершенно по-другому будут сжиматься налоги, и дефицит может сам по себе сжиматься. Но формально, да, у нас много ресурсов будет отвлекаться. И, собственно говоря, в этом большая проблема, что мы все... Очень большое перераспределение через ВВП идет через бюджет. Слишком много платежей.
Насколько мы понимаем, там сроки для пенсионной реформы были декабрь 2016 года, это не произошло, поэтому они, соответственно, откладываются, да?
Ну да, вот тот слив меморандума был уже, по-моему, март 2017.
Но так или иначе, это не может быть бесконечно.
Ну, потому что надо, да. Ну, потому что дырка же висит, и МВФ, то есть с МВФ можно договариваться, да, они оттягивают, давайте вот это не сделаем. И сейчас в этом меморандуме есть очень много, да, МВФ заложила все, понимая, что часть они все равно не сделают, да, скорее всего, они не сделают коррупционные суды, например, антикоррупционные.
Вот, потому что есть еще два важных пункта, это рынок земли, тоже такой триггер, раздражитель страшный в публичной плоскости, потому что трактуется совершенно по-разному. И, опять же, антикоррупционные суды.
Да, ну вот есть два вида непопулярных реформ. Непопулярные реформы а-ля повышение тарифов, повышение пенсионного возраста, непопулярные в населении. А есть непопулярные реформы в парламенте. И это не совершенно другие реформы. Да?
Антикоррупционный суд?
Это НАБУ, антикоррупционный суд и так далее. Вот то, что висит в меморандуме, там, дать прослушку НАБУ, вести антикоррупционный суд, передать Е-декларации НАБУ, потому что все увидели, что на ЗК не очень работает. Вот это самые непопулярные реформы, поэтому их вероятность гораздо меньше, потому что непопулярны в парламенте. Если парламент может сказать, ну, популизм, так, но все равно давайте примем земельную реформу, тем более в таком виде, в котором ее предлагают, мы еще все заработаем, да, на этом. И тут интересы просто коррупционера совпадают с интересами страны. А есть вариант, или пенсионная реформа. Ну, сделаем, нам же это от этого все-таки неплохо, да. А вот эти коррупционные суды, это самое больное, потому что посадят, да. И поэтому это наименее вероятно из того, что в этом меморандуме будет втилано у життя.
антикоррупционная реформа, да, но в том виде земельная реформа, о котором вы говорите, как заработают? И так, может, не стоит, ну, смотрите, тогда там, проводить это в этом виде?
Ну, просто лучше уж в каком-то виде. На самом деле, вот тот закон, который есть в Раде, он хороший. Да? Вопрос в том, что там сначала физики, а потом юрики. И там есть лаг между физиками и юриками. И этот лаг абсолютно непонятен и напоминает ваучерную приватизацию. Потому что я не понимаю, почему должны юрики не могут, а физики могут.
То есть юридические лица и физические лица.
Да,
это
да,
мы
да.
так объясним
для слушателей.
Да, да. Сначала могут физические лица, только а юридические не могут. Почему? Вот почему, откуда это берется? И главное, что нам нужно, что дает рынок земли? Рост стоимости земли. Когда рост стоимости земли максимальный? Когда идет конкуренция. Вот этим вот темой, то, что юрики позже, да, угу. конкуренция немножко сильно занижается.
Тормозится.
Да.
Тормозится,
и да. цена будет ниже. Соответственно, люди, физики, у которых много денег...
Они в невыгодных, получается, условиях.
Нет, невыгодных получаются крестьяне.
Ну,
потому
да.
что, да, они не могут продать дорого свою землю. Если бы пришло сразу много-много юридических лиц, то цена бы резко воскочила. А так могут только физические лица. И в итоге там условный Вася, у которого где-то запрятано 100 миллионов долларов, берет, раздает это своим помощникам и покупает много-много-много земли через своих помощников там каким-то образом. А реальные агрохолдинги, да, реальные компании не могут в этом участвовать, либо вынуждены участвовать в такой же схеме, как и Вася. И это плохо. Поэтому, в принципе, подход, что да, сначала мы продаем госземлю, выставляем цену, потом выходит, это нормально. Просто вот этот лаг между физиками и юриками надо вообще в ноль бы хотелось уменьшить. Ну или максимально-максимально уменьшить. А так, в принципе, сам закон, он очень хороший. Потому что есть вот у Министерства аграрной политики их этот вот эмфитезис, и же с ними. Это вообще непонятно что и зачем, и почему-то они его продвигают. Но это ни о чем, да. А вот действительно рынок земли, который внедряется этим законом, очень правильный. Украина же единственная страна в Европе, кроме Беларуси, у которых нет рынка земли. У всех есть, а украинская нынька не может себе позволить, потому что земля святая.
Когда начнется волна популизма по поводу святой земли и необходимости отсрочить
эту реформу? И геноцида пенсионеров.
Ну, как да. только начнется это попадать в парламент и близко к принятию решения, тут же начнется волна популизма.
Ну, вот я вот как раз в той части вопроса, когда же в парламент попадут все эти законы?
Ну, оно прописано в марте. В марте, опять же, не успеется.
Да,
там
да.
первое,
осенью второе. У нас уже ж месяц этой волны был, да, когда обсуждали рынок
да,
земли.
Да, ну, там просто мораторий вдруг
да, мораторий,
возник.
Да,
скорее
возник.
Всего, первый этап будет в феврале-марте. В конце февраля, в начале марта, когда там Рада наконец-то заработает и что-то попадет. Второй этап будет наверняка в начале лета, когда второе чтение, если пройдет первое чтение. То есть, ну, вот эти полгода, оно будет... Юля и Ляшко будут рвать на себе все.
Это сложная на самом деле тема для вот такого простого восприятия, да, потому что нужно думать, разбираться, там, читать законы, например, сравнивать их законопроекты и так далее. Ну, не знаю, может ли быть давление какое-то снизу в этой ситуации, чтобы это принимали? Потому что люди-то что воспринимают? Вот то, что вы сказали, рвать на себе, и вот то, что услышали, вот в то и верят.
Ну, давление нужно, но снизу давления не будет. Мы должны понять, что общество в целом, страна, да, не будет поддерживать эти вещи. Потому что это популисты слишком долго паразитируют на этих темах, и простой маленький украинец никогда не поддержит. Важно, чтобы украинские там условные лидеры мнений и те люди, которые несут на себе ответственность вот, публичности, чтобы они поддерживали эти вещи, понимая, что да, то, что они будут говорить, не будет нравиться всем, их за это не будут любить, но они должны это сказать, потому что это надо сделать, как надо было там сделать уже многие вещи, которые сделали на самом деле.
Антикоррупционные суды. Нереально об этом говорить при этом составе парламента, по вашему мнению, или другой состав тоже? Ну, мы же не можем прогнозировать.
Ну, другой состав парламента будет слишком не скоро, чтобы о нем говорить, да. Наверное, все есть определенная степень реальности, да, вопрос, насколько сильно нам нужны деньги, и насколько сильно МВФ будет давить.
Насколько нам сильно нужны деньги сейчас?
Ну, пока не критично, на самом деле, то есть пока у нас, на самом деле, в этом году будет хороший рост экономики, у нас большие погашения, нам нужны деньги, да, нам нужно оставаться в программе МВФ, но нам нужен там полтора транша в год условных, да, для того, чтобы поддерживать, а вот на этой неделе Кернел вышел на рынок еврооблигаций, может быть, и Минфин теперь выйдет, привлечет там миллиард, и все будет еще лучше, да, поэтому сильно нам деньги не нужны. Нам нужно оставаться в программе. Это позволяет, с одной стороны, как МВФ давить на правительство и все-таки заставлять делать что-то. А с другой стороны, позволяет правительству не делать все, потому что они понимают, что МВФ понимает, что они понимают.
От кого зависит, чтобы деньги нам стали нужнее? Или это на самом деле плохо для Украины?
Ну, смотрите, это очень философский вопрос, потому что вот все эти два года нам деньги были очень нужны, и поэтому мы делали реформы. Хорошо это или плохо, сложно.
Как только они нам будут не нужны, реформы могут приостановиться.
Да, они сразу приостановятся.
А потом опять будут нужны деньги.
Да, потом опять, ну, это цикл вечный украинский. Мы делаем что-то, убегаем, потом, если бы мы доделали до конца, мы бы росли, нам бы деньги не нужны. Но поскольку мы не доделали, потом опять идет падение.
А что ж, я так надеюсь, что когда-то это замкнутый круг этот прекратится, и мы выйдем на какой-то результат. Но вот все-таки хотелось задать еще такой вопрос. Насколько важно эти полгода, пока в парламенте будут обсуждать нужные изменения, насколько важно правительству говорить с населением и какими фразами объяснять то, что происходит?
Ну, нужно, правительство очень важно, да, коммуникация, вот это, о чем говорит Миклош, который является советником Гройсмана, который делали эти реформы в Словакии. Их за эти реформы не любили, но они коммуницировали. Поэтому нужно приходить и говорить с людьми на их языке.
Честно.
Честно, вот не самый лучший аргумент. Честно, на понятном языке, вот как вот с налогами, что это ваши деньги, мы хотим помочь спасти ваши деньги. Или мы хотим же пенсию, не возраст понять, а пенсии повысить. А для того, чтобы повысить пенсии, нужны деньги. А чтобы повысить пенсии, надо, чтобы пенсионеров было не так много, и чтобы люди работали, и чтобы там, сколько вы наработали, столько вы получали, поэтому нужен страховой стаж. Просто вот тот язык, который мы сейчас говорим, действительно, он не подходит для коммуникации, когда правительство будет идти в народ. И там должны быть специально обученные люди, которые умеют перевести это на язык, ну, который, например, общался Трамп с народом, да, весь Бомонд крутит у виска, а людям нравится, да, вот так же надо, и как говорит там Юлия Лешко с людьми, вот людям это нравится, и, соответственно, власть должна научиться говорить этим языком.
Теперь осталось, чтобы в Украине появился такой человек, который будет говорить так о нужных
как
реформах,
нравится людям,
как
но
Трамп
более правдиво.
И, да, Юлия Владимировна и Лешко. Ну, собственно, будем ждать.
Спасибо вам, Сергей Фурса, инвестиционный банкир, был гостем этого получаса программы «Киев-Донбасс».